А вы обратили внимание, как она, такая кроткая и бесстрастная, подмяла его под себя? — вспомнил Александра. И я поняла, что они поженились, как только она вошла в зал. Позже всех. И по-хозяйски. Иван Хорн был не такой, как всегда. Вел себя гораздо менее вызывающе, можно даже сказать, робко, грустно все это. «Мы преданы не меньше тебя, душенька», — сказала Сьюки, обращаясь к Джейн. «Но что мы можем сделать, кроме как хорошенько осадить их и снова стать прежними, милыми, самими собой? Думаю, после всего случившегося нам может быть еще лучше вместе. Я, например, чувствую себя ближе к вам, чем несколько месяцев назад. К тому же все эти острые закуски, которыми пичкал нас Фидель, испортили мне желудок». «Что мы можем сделать?» — риторически переспросила Джейн. Ее черные, разделенные посередине строгим пробором волосы упали на лицо, и она резко откинула их назад. «Но это же очевидно. Мы можем напустить на нее порчу». При этом слове, как при виде падающей звезды, внезапно прочертившей небо, воцарилось молчание. «Если тебя так обуревает негодование, ты сама можешь наслать на нее порчу», — сказала Александра. «Мы тебе для этого не нужны». «Нет, нужны. Здесь требуются усилия всех троих, потому что это должен быть отнюдь не легкий сглаз, от которого на нее просто нападет пчелиный рой или целую неделю будет болеть голова». Наступила тревожная пауза. «А что с ней должно случиться?» — неуверенно спросила, наконец, Сьюки. Джейн стиснула губы, чтобы не произнести рокового слова, эквивалента латинского «канцер». «Думаю, после прошлой вечеринки ясно, чего она боится. А когда в человека вселяется такой страх, довольно малюсенького психокинетического толчка, чтобы он сбылся». «Бедное дитя!» — невольно вырвалась у Александры, которая тоже страдала от этого страха. «Бедное дитя больше не существует», — решительно заявила Джейн. «Теперь оно...» — ее узкое лицо приобрело еще более высокомерный вид. «Теперь оно миссис Даррил Ван Хорн». Снова помолчали. Потом Сьюки спросила: «А что нужно делать?» «Ничего особенного. Александра слепит из воска ее фигуру. И мы, войдя под конус могущества, воткнем в нее булавки». «Почему я?» — выразил недовольство Александра. «Это просто, моя дорогая. Потому что ты скульптор, а мы нет. И ты все еще имеешь контакт с более могущественными силами. Мои заклинания в последнее время имеют обыкновение отклоняться градусов на 45 от заданного направления. С полгода назад, когда мы еще встречались с Рэем, я хотела убить кошку Греты, но... судя по его рассказам, добилась лишь того, что извела всех грызунов в доме. Из-под пола несколько недель несло вонью, но кошка осталась омерзительно здоровой». «Джейн, тебе никогда не бывает страшно?» — спросила Александра. «С тех пор, как я приняла себя такой, какая я есть?» «Нет. Сносная виолончелистка, отвратительная мать и скучная любовница». Против последнего утверждения подруги из вежливости бурно запротестовали, но Джейн была непреклонна. «Начинаю я неплохо, но когда мужчина оказывается сверху и во мне, меня одолевает чувство обиды». «А ты представь, что это твоя собственная рука», — посоветовала Сьюки. «Я иногда так делаю». «Или думаю, что это ты трахаешь его», — подсказала Александра, «и он лишь игрушка в твоих руках. Слишком поздно. Теперь я нравлюсь себе такой, какая есть. Будь я чуточку счастливее, я была бы менее эффективна». «Вот что я сделала для начала. Когда Даррил передавал по кругу марципановые фигуры, я откусила голову от той, которая изображала Дженни, но не проглотила, а при первом удобном случае выплюнула ее в носовой платок. Вот она». Джейн подошла к роялю, открыла крышку, достала изнутри мятый носовой платок, вернулась и со злорадным видом развернула его. Маленькая гладкая конфетная головка, проведя несколько минут во рту Джейн, стала еще более гладкой, но, тем не менее, сохранила отдаленное сходство с круглым лицом Джейн. водянистые голубые глаза с застывшим взглядом, светлые волосы, такие тонкие, что, казалось, облепляют череп, как слой краски, отсутствующее выражение лица, в котором было нечто вызывающее, непокорное и, да, раздражающее.